В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях председатель Московского городского суда Ольга Александровна Егорова. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Да, кстати, маленькое отступление. Тут на днях ко мне на рынке подошла женщина и сказала: я, конечно, образованная, я знаю, что такое «Дуралекс», но вы все-таки как в начале передачи переведите. Так вот, для тех, кто не образованный, сообщаю, что «Дуралекс» означает «суров закон». А продолжение латинского... Нет, я же вижу на микрофон. Вот. А продолжение этой латинской фразы «Dura lex et lex» – «суров закон», это закон. Вот. Так что, поскольку применяют закон у нас суды, то вполне естественно, что в гостях судья, более того, представитель суда. Кстати, Александр, сколько лет у вас судейского-то стажа?
С 82-го года.
С 82-го. То есть без малого 30. Без малого.
Чисто судебно.
Чисто судебно, да, я имею в виду.
А в судебной системе с 72-го.
Даже
40.
Больше.
40.
Даже больше, чем у меня.
Да. Как я это? Младше вас.
Вы в детском саду записались в судебную систему?
Нет, после школы, в 16 лет.
Да. Понятно. Ульсан, значит, не буду от вас скрывать, что информационным поводом для нашей встречи сегодняшней послужило письмо, которое вы подписали в адрес ряда общественных организаций. И я бы вас попросил это письмо, суть его, рассказать радиослушателям.
Ну, суть я предложила общественности принять участие в работе судов путем создания вот какого-то общественного совета или какой-то комиссии. Я не знаю, как это еще назвать, но я считаю, что, наверное, сейчас пора уже работать уже с общественным мнением.
Давайте я сразу уточню.
Угу.
Значит, работа с общественным мнением, с моей точки зрения, возможно, в двух вариантах. Вариант первый. К вам поступило дело в отношении Иванова Ивана Ивановича. И общественный совет собирается и говорит: надо Иванова Ивана Ивановича посадить.
Нет.
Это первая часть, первый вариант.
Нет.
Вряд ли вы его имели в виду.
Нет, нет, да. Нет, я совершенно вот. Другое имела в виду.
А второй вариант, я сразу его назову. Значит, вот осудили Ивана Ивановича Иванова к 25 годам лишения свободы. А дело резонансное, и непонятно, почему так много ему дали. И вот тут общественный совет, который собирается от судьи и от вас, узнает, а почему 25 лет?
Вот
это вариант.
Это похожий вариант, похожий, что я хотела сделать. Почему я решила, что пора? Мы уже занимаемся... Когда меня назначили председателем городского суда, вы знаете, это 99-й год, 2000-й год, я не работала со средствами массовой информации, я их боялась. И очень много наделала ошибок. И вы помните мнение и общественности, и средств массовой информации о работе судов, и обо мне в частности. Меня это как бы настораживало, даже злило и обижалось, и считала, что я не должна общаться с ними, потому что там нет правды. Но когда у нас образовался пресс-служба, появился пресс-секретарь, кстати, мне повезло с ней, то она перевернула мое мнение обо всем вообще в этой жизни. И она сказала: нельзя закрываться, нужно идти и говорить с обществом, и говорить о своих проблемах, и выслушивать их проблемы.
Конечно.
И тогда у вас все получится. И мы начали постепенно эту работу. Мы участвовали в различных передачах, мы выступали на телевидении, мы давали интервью, мы приглашали к себе на совещания различные общественные организации, все что угодно делали, и как-то свое мнение доводили. Но после того, когда руководители государства высказались об этом, я подумала, думаю, а почему бы мне не начать, потому что, ну, в Москве тяжелее всех. И я предложила это для того, чтобы не обсуждать дела и не проверять их законность.
Ну, естественно, это я уверничал.
Да, не нужно этого делать. И не нужно там в этот общественный совет или куда-то все жалобы на судов собирать, а потом каким-то образом влиять и оказывать давление на суды. Я, наоборот, хочу сказать, услышать мнение общественности и рассказать общественности, как работают суды.
Значит,
как это будет делать? Я не знаю. Поэтому мы предложили всем, кому направили письма, высказать свое мнение. Мы это все обсудим, систематизируем, пригласим всех и выработаем. Может быть, это будет не совет. Может быть, это не будет как вот в милиции. Может быть, это будет что-то другое предложат. Может быть, каким-то образом... Потому что общественность должна знать о работе судов.
Вот посмотрите, давайте переведем, поскольку у нас с вами не интервью, а диалог, значит, переведем разговор в такую конкретную плоскость. Вот есть очень громкое дело Ходорковского. Я сейчас не беру историю Васильева Данилкина, вот эту часть истории. Я беру другую. Значит, адвокаты по делу Ходорковского говорят о том, что обвинения бредовые, что нельзя украсть всю нефть, которую добыли, а если украли, то как можно было платить с нее налоги, и так далее, и так далее. То есть есть набор аргументов адвокатов, которые были высказаны не только в суде, и, может быть, даже не столько в суде, сколько в общественном пространстве, в пространстве СМИ. Со стороны прокуроров молчание. То есть в процессе они что-то говорили, наверняка. Они же не молчали в процессе. Со стороны прокуроров молчание. То есть я беру в СМИ, ответов нет. Со стороны суда объяснения, почему эти аргументы не приняты во внимание, тоже не слышно. Хотя наверняка они же есть.
В приговоре, ну, наверное.
Наверняка есть, да? То есть, мне кажется, и просто я письмо от вас не получал с предложениями, но, тем не менее, совет выскажу. Мне кажется, что есть определенные категории дел, по которым надо высказываться. Ну, например, там дела по педофилии. Вот что с ними происходит? Какие приговоры принимаются, да? Я не беру конкретное какое-то резонансное дело, а категория, которая волнует население.
Вообще мир волнует.
Вообще мир, нет, ну там московское население.
Ну,
да?
Московское
или,
население.
Возьмем обманутых дольщиков.
Это
да?
Тоже очень
надо. Тоже, чтобы судья или судьи, слушающие эти дела, рассказали для общественности, почему эти дела возникают, как они слушаются. Ну, то есть это вот то, что как бы такой общественный отчет. И есть отдельные конкретные резонансные дела, по которым, мне кажется, не зазорно было бы суду объяснить, не объясняться, а объяснить, почему то или иное решение или приговор вынесен. Вот если ваш общественный совет снимет этот барьер недоговоренности, закрытости, и начнет просто объяснять, не оправдываться, а объяснять, почему то или иное решение выполнено, то гораздо меньше будет наездов на судебную систему вообще, на Московский городской суд в частности. Мне кажется, вот в этом задача.
Михаил Юрьевич, вот я всегда знала, что вы умный человек.
Ну, я это скрываю.
Да, и всегда, ну, я вас тоже давно знаю. Наверное, мы
не
с
будем,
вами знакомы.
Не будем делать секрета, мы знакомы с 82-го года.
82-го да. года. И я слежу за вашими выступлениями и как бы смотрю ваши выступления, читаю, мне просто вы интересны. Сейчас, почему? Когда вы услышала, я в это... Вы знаете, вот, может быть, вначале я не так сказала, но вот вы бы мои мысли прочитали. Не надо оправдываться. Нужно получать объяснять информацию из первых уст.
Да, да, да.
И тогда вопросов не будет.
Конечно.
Вот для этого мы и создаем вот эту... Вот этот совет, комиссию, еще не знаю, как назвать. Информация из первых
да.
уст.
Да. Но... Не заинтересованного лица, между прочим.
Да.
Внимание, и прокурор, и адвокат, лица заинтересованные.
Но по делу Ходорковского, я вам хочу сказать, да. мы не закрывали. 2 года средства массовой информации присутствовали в судебном заседании. А на оглашении приговора, это чтобы наши слушатели слышали, присутствовало 200 средств массовой информации. И все было оглашено, и кто услышал, тот услышал.
Ну, тут я обязан вам возразить. Данилкин читал так, что услышать было невозможно, как рассказывают те, кто там были. Ладно, проехали. Я не хочу конкретное дело обсуждать.
Хорошо.
Я просто хочу обратить ваше внимание на одну разницу. Наш с вами юридический язык во многом птичий язык. И можно услышать приговор, можно услышать ведение, ход процесса. Но подготовленных журналистов, журналистов, имеющих юридический опыт, мало, а пишут много. Поэтому гораздо важнее это, когда судья объяснит.
Разъяснит.
Да, но я очень люблю приводить такой пример. Угу. Вот в процессе, уголовном процессе...
Но это только тогда, когда приговор вступит в законную силу.
Конечно, естественно.
Силу,
нет,
чтобы слушатель нас знал, что вот сейчас да. Данилкин не может объяснить.
Не-не-не, мы вообще не про это дело. Угу. Вот я, знаете, привожу такой пример обычно студентам его. По поводу того, что процесс. Значит, вот есть фотография, где лежит труп, в сердце торчит нож, и обвиняемый стоит, наклонившись, и держится за этот нож. Нужны ли другие доказательства его виновности?
Нужны.
Конечно, нужны. Потому что на самом деле, когда мы эту фотографию взяли, мы видели убийство. А когда мы пленку прокрутили, то мы увидели, что, оказывается, труп лежал, а он просто подошел и пытался этот нож вынуть.
Понимаете, ну, да? Вы знаете,
что я имею в виду?
В истории много таких случаев. Даже моя любимая Скарлетт это тоже на себе испытала, когда она взяла за нож.
Да. Поэтому... Так, я почему этот пример привожу? То, что мы видим в СМИ, это фотография. А когда судья начинает рассказывать, объяснять, это видеопленка. И один и тот же эпизод, один и тот же факт в развитии может оказаться гораздо более информативным, чем просто сухая констатация факта.
Вы совершенно правы.
Хорошо, ладно, давайте вот о чем поговорим. Я сейчас, как ни странно, вам немножко возражу. Я вроде тоже за общественный контроль, конечно, за общественный совет. Но просто, поскольку мы с вами уже не в пионерском возрасте, а в пионерском возрасте были, то вы, как и я, помните, что когда мы были с вами в пионерском возрасте, были такие Солженицын и Сахаров.
Конечно.
И общественное мнение, спроси его тогда, под улюлюканье отправили бы их на виселицу. Так было сформировано общественное мнение. А потом выяснилось, что это вовсе не преступники, а это люди, которые боролись за свободу вот тех самых людей, которые готовы были отправить их на виселицу. Я к чему веду? Что общественное мнение – штука очень,
очень
опасная вещь. И не боитесь ли вы, создавая такой общественный совет, оказаться, объективно оказаться под давлением вот этого самого общественного мнения, которое всегда незрелое?
Вы знаете, это очень опасно. Но я хочу сказать и про Солженицына и Сахарова. Но было общественное мнение, большинство, ну, где-то процентов 80, они осуждали их, но было и общественное мнение, мы его слышали, которые говорили, что это люди хорошие, и что к их мнению нужно прислушиваться. И люди, которые хотели это услышать, они это слышали.
Вот, Александр,
а судьи,
да,
это те люди, которые должны, и должны слышать и плохое, и хорошее. А принимать решения они должны сами в соответствии, в строгом соответствии с законом. Поэтому это очень опасно. И я надеюсь, потому что всегда считала и считаю, что судьи – это талантливые люди, которые должны слышать людей, должны уважительно относиться к любой точке зрения и должны принимать то решение, которое должно соответствовать закону и справедливости.
Александр, а все правильно вы говорите, только вот один термин хочу уточнить. Судьи должны слышать людей. Правильно, конечно. Только вот напрашивается вопрос. Они должны слышать большинство людей или они должны слышать умных? А умных, как мы знаем, всегда меньшинство.
Они должны услышать то и другое, а принять, потому что это судья, а принять законное решение. Это очень сложно. Это очень сложно, и можно попасть в ловушку. Вы превосходно это понимаете.
Понимаю. Я просто очень боюсь Суда Линча.
Да.
Опосредованно.
Правильно. Вот поэтому как раз вот на этом совете мы, наверное, нужно так преподносить это мнение. Это должны стараться и общественные, кто придут со стороны общественности, не огульно говорить, что судьи все нарушают закон, и судьи там плохие люди, и что вот здесь сидит невиновный человек. Вы правильно говорите, что с общественным мнением можно невиновного человека осудить, а виновного выпустить.
Конечно. Конечно.
Поэтому нужно разумно подходить к этим вопросам.
Вы поймите меня правильно.
И взвешивать.
Вы поймите меня правильно, я же совсем не против общественного контроля. Более того, я один из первых запевал этой темы еще в 2001 году, за что получил от, не буду говорить от кого, но хорошо по мозгам. Когда мне один из очень серьезных наших судей сказал, что суд – это единственная ветвь власти, которая не должна быть под контролем общественного мнения.
Ну, это неправильно.
Нет, это, в 2001 году это казалось очевидным. Сегодня это очевидно, что это неправильно.
Да мы в советское время были подотчетные.
Райкому партии. Райкому партии.
Населению. Я избиралась народным судьей, и я отчитывалась перед своими
это
избирателями
такое
о своей работе.
Это
зачем про это забывать?
Но, с другой стороны, Александр, вы знаете, я-то за выборы. Вообще, в принципе, да, я был и есть за выборы губернаторов, я за выборы мэров, но я против выборов судей. Я против выборов судей сегодня, потому что не приведи Господи, если судьей станет представитель криминалитета, который сегодня может в лучшей степени, чем государство, организовать правильные выборы.
Я тоже за то, что сейчас как назначаются судьи. Я думаю, что это правильно, и это более
безопасно.
Вот. Но, вы знаете, это общественное мнение, оно всегда у нас было. Нет. И суд отчитывался о своей работе любой форме.
То, что было, а потом стало ноль, да?
Конечно.
Это плохо. Значит, надо просто вместо одной формы отчетности найти другую. Я не против. Я просто предостерег вас от опасности, что если суд начнет следовать общественному мнению.
Нет, этого не будет, я думаю. Потому что, я еще раз говорю, мы не будем проверять на этом совете законность и обоснованность судебных решений.
Слушай, посмотрите, недавний случай в Москве. Значит, авария на Ленинском проспекте. Да? В общественном мнении решение о том, кто виновен, было принято просто через там, 2 дня.
Опять же, большинство, да? А другое было незначительное, что он невиновен.
Нет, самые умные сказали, пока не знаю, нет потерянного дела.
Правильно, пока не знаем. То есть, вы понимаете, у нас все-таки общество тоже не дурное. Вы знаете, оно
в массе своей
старается тоже принять, разобраться в ситуации, почему так общественность заинтересована во всех. Они хотят услышать, опять же, из первых уст, узнать истину, настоящую истину. Осудили правильно, значит, пусть отбывает наказание. Если невиновный осужен, это страшное преступление, его надо немедленно отпустить.
Хорошо.
Поэтому наше общество, оно развивается в правильном направлении.
Естественно. Скажите мне такую штуку, пожалуйста. Немножко поменяем тему. Хорошо. Общественное мнение как информатор суда, судебной системы о настроении – это хорошо. Общественное мнение, которое выслушивает из первоисточника объяснения – это хорошо. А как вам кажется, может ли общественное мнение влиять на конкретный вопрос об отставке того или иного судьи, например?
Не может.
А чья это прерогатива?
Существует порядок, каким образом об отставке. Это высшая коалиционная, если, например, коалиционная коллегия, если судьи районного мирового, это коалиционная коллегия субъекта. Если председатель городского суда, это высшая коалиционная коллегия Российской Федерации. И руководитель, председатель того или иного суда. Если я предъявляю претензии к судьям мировым районам, то я пишу представление и указываю, почему этот судья не может работать судьей.
Кстати, Ольга.
И также на меня, председатель Верховного суда.
Сами виноваты, сами напросились, что называется. Ходят слухи, что за время вашего председательства чуть ли не 100% поменялся состав судей московских.
Нет.
Какой процент приблизительно?
Ну, процент. Ну, я уже 11 лет председатель суда.
Ну,
люди,
кто-то по возрасту, да.
Уходят. Ну, процентов 60 поменялось.
Да?
За 10 лет. И то это в последний год, когда, в общем-то, у нас все хорошо, но людям уже 65.
Угу. А какой вообще средний возраст московского судьи?
В московском городском суде где-то средний возраст 48.
Неплохо. А в районах?
В районном где-то 44.
Угу.
Вот, мировые 28.
То есть, ну, в общем, федеральные судьи не пионерки?
Нет. Сейчас вот в связи с тем, что сейчас будет меняться апелляционная система, я очень много возьму из районных судов, потому что мне добавили вакансии. Угу. И я практически, наверное, человек 15 возьму, которым 30-31 год.
Александр, давайте вот на какую тему с вами поговорим. Во многих европейских странах закреплено правило, железное правило, что судьей может быть только человек, проработавший несколько лет адвокатом и несколько лет прокурором. И тем, и другим, подчеркиваю. У нас, ну, это мое глубочайшее убеждение, в суде существует обвинительный уклон. И не потому, что судьи плохие, а потому, что есть такое понятие, как профессиональная деформация. Если человек работал прокурором или работал следователем, то он изначально в каждом напротив себя видит преступника. И ему надо доказывать, что он невиновен. Если работал адвокатом, то, наоборот, надо доказывать, что он виновен. Мне кажется, что очень мало адвокатов становятся судьями. Вот мне интересна ваша точка зрения.
Сейчас отвечу.
Да,
а можно вам встречный вопрос?
Да.
А вы давно были в суде? Вот как адвокат... Ну, вы не адвокат сейчас, приостановлена ваша деятельность адвокатская?
Да, она приостановлена 10 лет назад, но я до этого, признаюсь, я очень не любил ходить в суды, потому что малограмотность судьи меня бесила.
Когда вы были последний раз?
Ну, последний раз я был в суде, когда расслушался вопрос об усыновлении детей, это было, соответственно, 3,5 года назад, и мне судья очень понравился, очень толковый был судья.
Михаил Юрьевич... Сейчас совершенно изменились судьи.
Мне говорили об этом,
и
я слышал об этом.
И обвинительный уклон, вы знаете, это в истории уже уходит. У нас изменилось законодательство. Вот когда мы с вами начинали работать, у нас надзор осуществляла прокуратура.
Да.
За судом и за всем. И, может быть, действительно, в тот период времени мы прислушивались к прокурорам, потому что они писали протесты, они смотрели, проверяли дела даже в тех, которые они не участвовали в судебном заседании. Был тотальный контроль за деятельностью судов. И действительно, вот там, спорить не буду, был обвинительный уклон. Сейчас все другое. Вы понимаете, они не, прокуратура не может у нас запросить дела.
Нет, прокуратура, бог с ним, оставим.
И проверить.
Я даже не буду сейчас с вами спорить по поводу наличия или отсутствия обвинительного уклона. Я могу цифры привести, которые говорят о том, что тенденция у нас положительная. Если у нас раньше было меньше 1% оправдательных приговоров, а в Европе 5-7%, то в этом году 4,5%.
Михаил Юрьевич, нельзя работу судить о том, сколько оправдательных, сколько обвинительных.
Почему нельзя?
Нужно судить, сколько отменено.
Ой, нет. О,
не
нет,
надо.
О, нет.
Если...
Иначе мы с вами придем к позиции, знакомой вам по молодости, Мосгорштамп.
Не
когда
надо.
Когда апелляционная, тогда кассационная будет штамповать решение первой, дабы, не дай бог, не нарушить
статистику. Не
надо.
Сейчас такого нет, про что я вам говорю. Сейчас такого нет. Мы не тащим за уши те решения, которые можно там изменить, что-то внести, какие-то изменения. Нет, я вам говорю вот чисто, откровенно, отменяем и много. Я про другое вам хочу сказать. Про другое.
Вынужден вас перебить.
Что 80% обвинительных дел – это дела в особом порядке, где люди приходят и говорят, мы виноваты.
Окей.
Только не сажайте нас. Тогда что нам в угоду говорить, что мы не выносим оправдательные приговоры, если они все признают?
После перерыва мы продолжим наш разговор. Сегодня в гостях программы «Дуралекс» Ольга Александровна Егорова, председатель Мосгорсуда. Еще раз добрый вечер. В эфире программы «Дуралекс» ведет Михаил Борщевский. В гостях Ольга Егорова, председатель Мосгорсуда. Ольга Александровна, мы ушли на перерыв, когда вы сказали про сделку с правосудием, как это ее более изящно называли.
Особый порядок.
Особый порядок, извините. Я просто... Вы меня поразили сейчас цифры 80%, потому что я думал, что у нас там процентов 5-10.
Сделка с правосудием – это одно, особый порядок – это другое.
А вот скажите, насчет сделки с правосудием, сколько там
есть? Есть, пошли эти дела, есть. Вот сегодня в городской суд сегодня поступило дело со сделкой с правосудием, взятка.
Вот так, да?
Да.
Потому что в Америке, вы знаете, 95% дел, заканчивающихся вынесением приговора, сделка с правосудием, 95%.
Есть.
И там бешеные нагрузки на судьи, такой, как у нас, поэтому нет. Кстати, насчет судей, вернемся к вопросу, вы не ответили мне. А так что насчет адвокатов? Не любите?
Беру. Почему? Вы знаете, я сама стала судьей только потому, что у нас 13-я юридическая консультация была на Ломоносовском проспекте, и там работали адвокаты, которым я до сих пор говорю спасибо. Потому что как они отрабатывали в судебных заседаниях, как они знали закон, как они защищали грамотно и квалифицированно людей, можно только позавидовать.
К сожалению,
я судьей стала благодаря тому, что я видела умы ваши адвокатские, грамотных, умных, порядочных людей.
Что той адвокатуры осталось очень мало.
Нету.
Очень
но я
мало.
Беру из адвокатуры, которые не проработали больше 5 лет. Брала и которые проработали 15 лет. Есть у меня такие адвокаты, по 15 лет они отработали, но они раньше работали судьями, потом ушли работать в адвокатуру, проработали 15-20 лет, и мы их взяли, кстати, они удачно работают, очень хорошо работают, они не изменились, то есть вот...
Много у вас судей, которые вот была секретарем судебного заседания и стала судьей?
Много, где-то процентов, наверное, это все мировые судьи. У нас помощники идут работать в мировые судьи, и из мировых судей потом уже формируется судейский корпус федеральных судей.
Ну, вы понимаете, что это неправильно?
Да. Я могу сказать, почему это неправильно. Я эти ошибки исправляю. Если у меня судья был волокитчик, если судья, которому прекратили полномочия, Какие бы там были помощники золотые, хорошие, я их никогда не возьму, потому что они эту грязь уже видели.
Интересно.
А когда судья добросовестный, когда он учит помощника, чтобы он уважительно относился к закону, чтобы он рассматривал дела, выходя в судебное заседание, выслушивая все стороны, почему мне таких людей не взять на работу?
Нет, я скажу почему. С моей точки зрения, я не навязываю ее вам, боже упаси, но мне кажется, что судья – это не человек, который знает законы, это не человек, который знает процесс, это человек, который по своей гражданской позиции и по своему жизненному опыту способен судить поступки других.
Не знать тогда... процессуальный закон,
нет,
это невозможно.
Это само собой. Это компьютер знает. Это не проблема. Это не проблема. А главное в суде, это, с моей точки зрения, это и гражданская позиция, мужество, независимость, принципиальность. Это и жизненный опыт, когда ты понимаешь, что формально все правильно, по существу издевательство. Когда ты понимаешь, что формально виноват, а на самом деле не виновен. Знаете, у меня был, я несколько раз уже рассказывал такой пример. Меня однажды одна судья московская, много-много лет назад, попросила написать решение по гражданскому делу. Наследственное дело было очень запутанное, очень сложное. А я как бы был специалистом по наследственным делам. Я написал ей решение. Она прочитала, говорит, не подпишу. Я говорю, подожди, ну все правильно. Все правильно. Но подписывать мне и жить с этим мне, это не по-людски. Вот что такое судья.
Понимаете, соглашусь, да? С вами.
А для этого необходимо, мне кажется, определенный профессиональный опыт, адвокатский и прокурорский.
Нужен.
Понимаете, а когда у вас секретарь судебного заседания становится помощником, с помощником мировым, с мировым федеральным, с федеральным апелляционным, с апелляционно-кассационным, то мы имеем робота.
Машину-робота. Нет, я таких не беру. Не беру таких. И беру для этого и адвокатов, и беру и юрисконсультов, и прокуроров, и следователей. Я не могу сказать, что я вот такое замкнутое общество. Нет, это плохо будет, это будут роботы.
Будут роботы, да.
Но когда люди приходят со стороны, они общаются с судьями, и судьи от этого польза. Поэтому
это правда.
Я беру
это
и
правда.
Адвокатов, и прокуроров, и следователей. Но адвокаты, к сожалению, не бегут вот так вот, вот с толпами ко мне в суд. Бегут ко мне адвокаты, знаете, ну, чтобы не обидеть кого, которой не сложилась у них у вас карьера.
Ну, да.
Зачем мне вот такое, если там не сложилось?
Ну, да,
вот таких вот, знаете...
Неудачников своих хватает.
Неудачников, вот правильно вы слово, вот восхищаюсь опять, опять то хорошее слово. Неудачники-то мне не нужны. А вот, вы знаете, блестящие адвокаты, умницы, они ко мне не придут, потому что они... Ну, востребованы у себя.
Окей. Значит, кстати, насчет общественного совета, вот про который вы говорите, тоже совет еще один дам. А не забудьте туда, помимо представителей общественности, включите парочку авторитетных адвокатов.
Включим.
Обязательно. Потому что вам это мнение тоже надо будет услышать.
Включим. Я, наверное, думаю, что там будет работать Резник.
Ну, это ваш выбор. Я-то не против.
Ну, как бы в этой ситуации.
Я-то не против.
Ну, из московских. Очень много я знаю, знаете, адвокатов, которыми я восхищаюсь. Просто восхищаюсь. Их уму, их порядочности, их, знаете, умение вот между прокурором, судом найти то решение и выиграть процесс. Это искусство.
Ну, с моей точки зрения, открою вам секрет. Профессиональное мастерство адвоката заключается не в том, чтобы обыграть прокурора и убедить в чем-то суд. А профессиональное мастерство адвоката заключается в том, чтобы провести процесс так, чтобы у судьи, у самого возникло нужное ему, адвокату, мнение, которое сам адвокат даже не произнесет. И вот тогда это будет...
Ну, вы адвокат, поэтому вы превосходно понимаете, как вы себя это видите. А я считаю, что когда приходит подготовленный адвокат, и мы же все готовы в процессе, мы все материалы делаем. Я ведь не выхожу в процесс, не знаю дела. Даже сейчас на заседании президиума я все за сутки изучу каждое дело. Потому что за 5 минут понять невозможно. И чтобы не наляпать ошибок, я их изучаю. Я выхожу в процесс подготовленная, и я знаю. И когда... адвокаты меня переигрывают, вы знаете...
Даже удовольствие, правда?
Удовольствие получается.
Правильно, согласен.
Я выхожу и говорю, умница. Я даже в заседании президиума говорю, товарищ адвокат, приходите ко мне работать в суд. Вот спросите, это вам подтвердят.
Хорошо. Ольга, давайте поменяем резко тему. Концептуально. Я понимаю, что это вне пределов вашей компетенции, моей компетенции. Но все-таки мы с вами оба тоже не пятое колесо в колеснице. Вдруг нас кто-то услышит. Вот мы говорим о расширении... влияние общественности на суд. А не ложным ли путем мы идем? Вот эти общественные советы, отчеты суда перед общественностью в той форме, в другой форме, выступление Лебедева в Совете Федерации, все это, конечно, классно. Но если мы говорим о реальном влиянии общественности, может быть, нам нужно пойти путем расширения подсудности дел суда присяжных и по уголовным, и по гражданским делам. Вот это будет реальное участие общественности в судопроизводстве.
Вы знаете, ну, не мне судить. Во-первых, я не законодатель.
Я сказал, что вне нашей компетенции. Я с этого начал.
Да, с этого начали. То, что принято, то и мы применяем. Но я с вами не соглашусь, что суд присяжных – это общественность. Когда они исполняют обязанности судьи, они уже судьи.
Слушай, мы же понимаем,
не надо. Они превосходно, они судьи, и на них распространяется закон о статусе судьи, они получают заработную плату. И они уже принимают решения, они дают клятву, им говорят об определенных ограничениях. Поэтому говорить о том, что это общественность, нельзя, мне кажется.
Общество, пожалуйста.
Это общество.
Окей.
Да, это общество. Это я всегда за суд присяжных. Вы, наверное, ни одной публикации моего интервью увидели. Я с самого начала, как только...
А по гражданским делам? Вот возьмите, бракоразводные, вопросы передачи детей на воспитание. Вот
вы знаете,
здесь...
я бы по гражданским делам судов присяжных, вот особенно по детским делам, не... К судье-то разобраться с детскими вопросами, вы знаете, это очень сложно. А когда вот это будет общественность, это будет лебедь, рак и щука, мне кажется так. Потому что некоторые будут жалеть маму, некоторые папу. И вот это будет вообще, мы не рассмотрим этот спор. Здесь нужно принимать, вот по детским делам, исключительно по детским делам, здесь нужно иметь смелость принять решение и прекратить вот этот спор, когда дерут ребенка на две стороны.
Я когда был адвокатом, в моей практике не было трех категорий дел. Никогда. У меня не было убийств, у меня не было изнасилований, потому что боялся помочь виновному и никогда не вел детские дела.
Это
потому что боялся
сложно.
Повлиять. Ну, я вообще считаю, что судьи, они святые, потому что я беру нормального судью, не коррупционного, не слушающего телефонные звонки, они святые. Я не понимаю, как судья вечером ложится спать и засыпает, не мучаясь вопросом о том, а правильно ли я решение принял.
Я три года рассматривала дела уголовные в отношении несовершеннолетних, и я три года не могла спать. У меня были постоянно сомнения. И поэтому я обратилась к председателю суда, говорю, переведите, пожалуйста, на гражданские дела. Потому что назначить наказание
мальчишке,
ребенку, это очень сложно. И без конца нужно думать, чтобы он не ожесточился. Потому что у меня было дело в практике, 89-я, часть 4-я, помните?
Кража
в особо крупном размере. Да. Стоял передо мной мальчишка, с 14 лет наступала ответственность.
Да.
Так с 16, а так с 14. Стоял передо мной мальчишка, которому было 15 лет, Вася. Я помню его очень хорошо. Худющий. Его из-за этого, у нас же клеток не было, были барьеры. У него только торчал нос, родители были алкоголиками, он жил с бабушкой. Когда его привели, он был под стражей. Когда его привели, я испугался, я думала, это лет 10 ребенку. И когда он мне все рассказывал, что он украл, а ему вменили все, что возможно, а в частности, какой-то он влез в ТЭЦ, что ли, какой-то, где вот всякие приборы. И ему вменили, что он украл там всего-всего, что вышло на огромную эту сумму. У меня был народный заседатель. Он мне шепчет и говорит: Ольга Александровна, он не украл этот агрегат.
Да он не поднимет
его. Он его не поднимет, тем более не выбросит в окно. И я здесь стала ему задавать вопросы. Как он это делал? Он мне рассказывал, что он взял, встал на табуретку, подвинул табуретку, бросил, все это разбилось, там кто-то унес его. Это все эти сказки рассказывали. И когда вот мне народный заседатель вот это подсказал, мы мальчишку освободили из-под стражи. Вот это обвинение по части 4 исключили, осудили только за то, чтобы можно было дать отсрочку приговора такому ребенку. И он ушел. Но когда он ко мне через 10 дней пришел и сказал: тетюль, спасибо, для меня это было...
Ради этого стоило всю жизнь прожить.
Очень ценно. Я до сих пор его помню. И поэтому вот это, вы знаете, если добросовестно относиться, это не пережить. То же самое, когда родители дерут этого ребенка и говорят, он будет жить со мной, и прячут от другого родителя. И вот это вот общественное мнение... начинает говорить в ту или иную сторону. Здесь очень сложно принять решение.
Ой, Александр, это, знаете, как у нас передача пошла совсем не в ту сторону, куда я
планировал. Давайте по-другому.
У меня было дело, вел дело одно, я не буду подробно его рассказывать. У меня были, когда я был адвокатом, у меня были либо очень дорогие клиенты, либо бесплатные. У меня не было средних гонораров. И вот среди таких бесплатных была одна бабулька, которую я отсудил большую сумму денег, ну, по тем временам, 5000 рублей, это сумасшедшие были деньги.
Это сумасшедшие деньги были.
Вот. У нее, она была одинокая, сын погиб в Афганистане, прочее, 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 прочее. Она даже не поняла суть решения, когда его огласили. Просто вы сказали, что тетя Оля. Она ко мне пришла, она пенсионерка была уже, ходила по домам, белье стирала, такой надомной прачкой подрабатывала, в пенсии были копеечные. И она ко мне пришла там, через месяца два, говорит, знаешь, сынок, а ты ведь первый, кто мне в жизни помог. И вот вспоминая всю свою адвокатскую практику, вот вспоминается это. Никогда много заработал, или громкое дело было, а вот это. Вот так и у вас. Не громкий приговор, когда убийцу серийного закатали, а вот этот вот Вася.
А мне еще в 85-м году был оправдательный приговор на Андрин. 85-й год. Я на всю Москву просветилась.
Как это вам райком позволил?
Разрешили, притом оставили в силе этот оправдательный приговор. И после этого по Москве было много таких дел разбросано кусками. Знаете, одно запускают, а потом веером. Все было изъято и прекращено. Было такое. И я вынесла этот приговор. И еще написала частное постановление в адрес Петровки, 38.
Да вы, а вы, батенька, азартный.
Да я еще и Думу Московскую распускала, когда они себе незаконно продлили полномочия. Это тоже в моей жизни было. Поэтому я никогда ни за чьей спиной не прячусь. Я говорю то, что я думаю, и против совести не иду.
Опасно. Ну ладно, хорошо. Тогда если вы такая смелая, скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к идее, которую, в частности, я высказывал, о создании службы собственной безопасности судебной системы?
Положительно.
Суть знаете, понимаете, в чем, да?
Да. Я эту службу безопасности уже у себя сделала сама. В моем лице.
А. Ну, вы все-таки оперативно телефоны не прослушиваете судей. А я-то имею в виду, что эта служба безопасности будет такая серьезная.
Я не возражаю.
Хорошо, следующий вопрос. А вы, лично вы, Ольга Александровна Егорова, готовы декларировать не только свои доходы, но и расходы?
Конечно, я это делаю.
Расходы вы не декларируете, не надо.
А я ничего не покупаю.
Ну, это способ.
Поэтому, пожалуйста, спрашивайте.
А если серьезно, как вы думаете, может быть, целесообразно, чтобы прекратить разговоры о коррупционной системе, вести обязательное декларирование расходов?
Согласна. Согласна. Еще 20 раз вам говорю, согласна.
Ну, вы даете. Ладно. Следующее предложение тогда. А представим себе, что появляется такое правило, которое, кстати, есть в законодательстве ряда стран, что судья, выходя в процесс, неважно, уголовный, гражданский, обязан в начале процесса огласить список всех звонков, приходов, которые у него были по данному делу. Даже если ему председатель суда звонил и спрашивал, на когда назначено дело Сидорова, он обязан сообщить, вот мне, значит, по этому процессу мне звонили этот, об этом, этот, об этом. Значит, для чего это делать, понятно, да?
Конечно.
Потому что, из моей точки зрения, вы можете со мной не соглашаться. Но когда говорят о коррупции в судебной системе, она есть. Но, может быть, 30% коррупции – это взяточничество, а 70% коррупции из той, что есть – это телефонные звонки.
Вопрос, конечно, интересный.
Угу.
Но я бы его немножко по-другому бы ответила. Знаете, если ты позволяешь тебе звонить и все это выслушивать, то тебе будут звонить.
Нет. А что? Звонок. Здравствуйте, вас беспокоит заместитель министра Сидоров. Не буду с вами разговаривать. Хлоп трубку. Так же тоже нельзя.
Вы знаете, я это на своей шкуре все испытала. Когда меня оставили председателем городского суда, и я очень переживала и думала, господи, не дай бог кто-то позвонит, потому что разговоры-то об этом говорили. И когда Зоя Ивановна Корнева ушла, я этот вопрос у нее не спросила. Потому что, ну, всего было много. И я думаю, господи, ну, это какой-то, знаете, деликатный вопрос.
Да.
И думаю, ну, спросить бы у нее, как она в этом случае поступает. Но было, мы ее провожали, там очень-то было так много. И переживаний все, и проблем было много каких, кому готовились все это. И она ушла. И я сижу и говорю, я не спросила, как же мне в этой ситуации-то поступать. Вот. Но потом я улучшила момент, приехала к ней домой. И это, наверное, где-то прошло в сентябре, мое 30 сентября. А приехала я к ней впервые на ее день рождения 2 декабря. Вот сентябрь, октябрь, ноябрь я работала одна. Ни одного звонка мне не поступило, потому что меня никто не знал.
Прошли годы.
Вот. Я у Зои Ивановны когда спросила, говорю, Зоя Ивановна, а вот что делать? А у нее, знаете, я не обманываю вас. Она мне говорит, а тебе никто и не позвонит. Пошли годы. Были звонки, я об этом тоже говорила, депутатов, Совет Федерации. Даже был такой звонок от Рушайла. И могу рассказать, потому что он это знает. Было очень серьезное дело, у нас слушалось. И вдруг звонок. По городскому. Это Рушайло. Я растерялась. Я говорю, что? И вот мне там по телефону рассказывает. Ольга Александровна, у вас сегодня будет слушаться дело. Вот такое-то, такое-то. И вдруг нас прерывают.
Не он звонил, наверняка.
Слушайте, у меня же здесь эти аппараты, поскольку я же все перепроверяю сразу. Я книжку взяла, так занервничала. Ну, Рушайло, это министр МВД был. И я раз набираю телефон, прям написано Рушайло. Берет трубку секретарь. Я говорю, здравствуйте, это Ольга Александровна Егорова, председатель городского суда. Мне только что вот звонил Рушайло. Нас прервали. Он меня что-то хотел спросить. Можно меня соединить? Он говорит, никому он не звонил. Хорошо, что он был на месте. Я говорю, ну, только что разговаривала. Она соединяется с ним, он берет трубку, говорит, кто звонил? Я слышу не его голос. И в этот момент звонок по телефону. Он сидит на этой трубке на инфарктной. Здесь я беру, он мне говорит, вот нас прервали. И все это было. Я ему говорю, знаете что, молодой человек, вот я сейчас разговариваю с Рушайло, и голоса у вас разные. Он бросил трубку, и больше этого не было. Это было в моей жизни.
Это ладно, это мошенники. А я-то имею в виду тех, кто вот, действительно реальные люди звонят. Знаете, что сделал Антон Александрович Иванов? Я перед ним снимаю шляпу. Что он придумал? Все письма, которые к нему приходят по конкретным делам...
Я в дело их пришиваю.
Не, а он их на сайт вывешивает.
А я в дело пришиваю. Вот по этому делу много пишут там. Взять наличный контроль, взять то. Там, посмотрите, это любят писать эти депутаты. И там. Я их все в дело подшиваю. Когда вот, например, вы знаете, вы откроете дело, и все эти обращения...
Тогда, значит, получается, что вы, в общем, косвенно поддержите мое предложение, что
косвенно
судья,
я поддерживаю, да,
судья
хочу
оглашает
его.
Звонки.
Я хочу вам сказать, а его разделить на две половины. Если ты будешь слушать неизвестно чего, что для твоего дела не нужно слушать, клади трубку. А если тебе предложат что-то, то не надо уже стороны ставить в известность, а поставь правоохранительные органы и расскажи, чтобы больше такого не было. Я согласна. Но вот так, вы знаете, выйти в процесс и сказать, что там сегодня Иванов, Петров, Сидоров, там еще по разным каким-то непонятным вопросам звонил. Потому что если ты будешь суть выяснять этого звонка, работать не будешь.
Окей, но если это войдет в практику, тем не менее, то я думаю, что звонить перестанут вообще.
Мне уже перестали звонить.
Ну, окей, ладно. Скажите мне, пожалуйста, а вот такой деликатный вопрос. У адвокатов в старые, по крайней мере, времена было абсолютно естественным советоваться друг с другом. Вот у меня есть сложное дело. К одному подъехал, к другому, и вообще у себя дома собрал такой консилиум. И вот разбираем дело по косточкам. И вот с такой позиции выхожу в процесс. Тем более, если там коллективное, групповое дело. Вот те адвокаты, которые сидят вместе в одном процессе, даже при конфликте интересов, очень часто советовались. А вообще у судей принято советоваться друг с другом по конкретным делам?
Разделю опять этот вопрос на две составляющие. Судьи – это живые люди. И они, работая, рассматривая дела, участвуют в семинарах, на занятиях, читают лекции, проводят какие-то встречи, обсуждают те или иные вопросы. Мы спорим. И из этого спора рождается истина. Это постановление пленума Верховного суда, где это все коллективно обсуждается, голосуется. Слушай, и принимается. Сейчас я расскажу.
Очевидная часть. Проехали.
То есть, очевидная. Мы советуемся. Мы такие же люди, как и вы, друг с дружкой.
Вот, я про
это. Но когда судья уходит в совещательную комнату, он должен, если он единолично рассматривает дело, он должен советоваться с компьютером. Либо, если он втроем в совещательной комнате, друг то он советуется с коллегами.
Я сейчас не... Окей, принимаю. То есть я могу ваш ответ понять таким образом, что если к вам приедет, вот лично к вам, председатель Мосгорсуда, опытному судье, не, дело не то, что председателю, а опытному судье, приедет судья и скажет: Ольга Александровна, у меня через 2 недели дело вот такое-то. Здесь можно так, в общем, как вот лучше, как правильнее, то это у вас не вызовет аллергии.
Нет.
А если он к вам приедет и скажет, что я ушел на решение, вот как...
Я его не приму.
Угу. Понятно. То есть до совещательной комнаты, пожалуйста, после совещательной...
Притом я ему буду спрашивать не так, как он приехал ко мне, сказать: Ольга Александровна, какое мне принять решение? Я прожила долгую жизнь уже и работаю 40 лет в судебной системе, я все это дело видела и знаю, что такое совещательная комната и что такое судья. Я у него сначала спрошу его мнение. Ну, потом спрошу, какой закон, чем он руководствовался. Посмотрел ли он судебную практику, потому что сейчас в компьютере можно на любой вопрос ответить вопрос. А если он хочет узнать мое мнение, я ему скажу, я буду признательна, если он меня выслушал, мою точку зрения. Но когда он будет уходить из моего кабинета, я ему обязательно скажу, чтобы он решение принял сам. Когда судья, выслушав много мнений, подписывать ему. И когда судья спрашивает много мнений, но принимает сам, из него получится хороший судья. А когда судья приходит и говорит: скажите мне, пожалуйста, что мне сделать, я его просто выгоню.
Да, и какое решение вас устроит?
Да.
Понятно. Хорошо. Сменим тему. А чем занимаются ваши дети?
Юрист. Но в судебной системе не работает.
Вы не захотели... У вас дочь, сын кто?
Дочь.
Она не захотела?
Вначале она не захотела, потому что она занималась языками, и в основном у нее был упор на международное законодательство.
Ну, тогда
очень было модно знать
тогда
языки, и очень много. А сейчас, я думаю, она бы могла быть хорошим судьей, но поскольку она... будет подчиняться мне, то это нельзя. Отдать ее в областной суд или в арбитражный суд, это она должна принимать сама это решение. Но сейчас
я
она
думаю,
взрослая
что...
стала.
Да,
и
вот
она...
Я как раз скажу, что наши с вами дети уже в том возрасте, когда они принимают решение...
Сами.
Как... Они выслушают наше мнение, как тот судья, который приехал советоваться, но примут свое решение. Ульяна, а как вы проводите свободное время?
Вы знаете, у меня свободного времени очень мало.
Так, это общее место, это все говорят. А тем не менее.
А тем не менее, ну, вы знаете, проблем дома много, потому что у меня еще жива мама, слава богу.
О.
Да. Вот. И у меня семья, и поэтому свободное время я стараюсь проводить в семье.
Ну, подождите секундочку. Вот тут я вас могу уличить в некоторой доле лукавства.
Нет.
Я театрал, в театры хожу часто.
С семьей.
И вас вижу часто в театре.
С семьей.
Ну,
с семьей.
Я же не спрашиваю про личную жизнь, в отличие от семейной.
С семьей хожу и люблю это дело. И мне нравится, потому что, в общем-то, как мне кажется, я в этом что-то понимаю. Могу дать оценку тому или иному артисту. Переживаю вместе с ним. Могу критиковать его. Могу обсудить. Мне нравится это.
Любимый театр назовете? Любимый театр
назовете? Станиславского.
Станиславского? Хорошо. Вопрос, который я не всем задаю. Ваш любимый анекдот?
Вы знаете, я не запоминаю анекдоты. Вот, вот такой вот, наверное, ну, характер. То есть я не умею их рассказывать, я их тут же забываю, но когда мне их рассказывают, мне так нравится, я смеюсь от души. И все время говорю, как бы мне вот его запомнить, но у меня вот так сложен голова, что у меня это уходит из этой, как бы вот... Ну, когда рассказывают анекдоты, хорошо, смачно. Когда это, вы знаете, вот просто вот мне это доставляет огромное удовольствие. Ну, что касается про анекдоты, я вот, наверное, вот думала, чего вот в этой ситуации сказать. Мне вот, ну, не могу его вам рассказать, потому что я не умею. Но про 21 век.
Какую, не знаю.
Ну, 21 век, в общем, тенденции 21 века. Вот говорят, что вот в 21 веке теперь живется хорошо. У меня там 5 телевизоров, там 4 компьютера, там машины, телефонов куча, мобильных. А одна книжка.
Грустно. Последний вопрос. Традиционный вопрос нашей передачи. Представим себе, что на 30 минут вы президент Российской Федерации. У вас есть возможность за 30 минут принять 3 закона или 3 указа подписать. Какие это будут законы и указы?
Знаете, мне председателю городского суда тяжко в этой жизни, а президенту еще, по-моему, тяжелее. Вы знаете, даже представить полчаса мне страшно.
А вы быстренько...
Потому что я не представляю, как президент у нас справляется с этим. Вот все хотят быть президентом.
Нет, так, стоп. Вы хотите?
Я нет.
Я тоже не хочу. Значит, уже не все. Уже двое не хотят. Так чем быстрее ответите, тем меньше будет президентом.
Ну, наверное, тогда, раз для меня дети и старики – это святое,
да,
то я, наверное, в отношении бы детей и стариков приняла бы указы.
Ну, старикам, плана.
Да, социальный уклад, повысила бы пенсии, соответственно, привила бы общество, чтобы уважали старость, угу, и ценили старость, и учились от него. Детям я бы, наверное, сделала так, чтобы в нашей стране детей любили и защищали.
Ну, как минимум, чтобы не было беспризорных.
Да, беспризорных.
Как минимум.
Ну, и главное дело, я очень хорошо отношусь к министру образования, но вот как раз общественность должна, наверное, в первую очередь обсуждать проблемы нашего образования.
Это что, второй указ?
Это второй указ по образованию.
Так, и третий,
потому что
у нас время
третий, наверное, бы все. Но вот эти техногенные катастрофы в этой жизни,
что
экология, я бы, наверное, издала бы указ, чтобы проверили все техническое состояние всех этих атомных
электростанных.
И тогда бы нам бы всем бы спокойно жилось в этом.
Спасибо. В эфире была программа «Дуралекс». Сегодня в гостях программы была Ольга Александровна Егорова, председатель Московского городского суда. Всего доброго.